Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
В студии Никита Воронков. Всем здравствуйте. За всю историю глобальных климатических наблюдений последние 5 лет были самыми теплыми. Например, по данным Росгидромета, лето 2020 года оказалось самым жарким в северном полушарии за все время мониторинга. В российской Арктике средние температуры превысили норму на 3-5 градусов Цельсия, поэтому в летние месяцы значительно сократился ледяной покров. Это я к чему? Все, климат меняется, и свидетельство тому не только вот все эти измерения климатологов, метеорологов, но и, например, участившиеся природные катаклизмы, различные наводнения, пожары, экстремальные температуры. Понятно, что летом это плюсовые, зимой минусовые, если мы говорим о северном полушарии, ну, о наших широтах, оползни, лавины, ураганный ветер. И существующая проблема, она вынуждает действовать на опережение специалистов абсолютно из разных сфер. Стихийные бедствия по всему миру, в частности, вынуждают инвесторов и девелоперов искать новый подход в планировании, учитывая климатические изменения. А недвижимость, которая находится на уязвимых территориях, уязвимых с точки зрения как раз-таки климатических изменений, она стремительно дешевеет, и это тоже факт. Готов ли рынок недвижимости учитывать новые факторы, готов ли российский рынок недвижимости мириться, да, с климатическими изменениями, как-то под это все подстраиваться, вот об этом мы сегодня будем говорить. И в гостях у «Радио Спутник» вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко. Ирина, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Я даже не знаю, опять же, с чего начать. Это такая объемная тема. Но давайте с некоторых цифр начнем. Я сказал, что стремительно дешевеет недвижимость. Ну вот что мне удалось найти. Например, с 2005 года на недвижимость, которая расположена в 8 штатах на восточном побережье, ну, буквально вдоль побережья, то есть не в принципе на территории всех штатов, а конкретно прибрежная недвижимость, она потеряла в цене более 14 миллиардов долларов. И связывают это с повышением уровня моря. Это, опять же, следствие глобального потепления. В России есть какие-то регионы, которые за последние 15-20 лет тоже потеряли в цене по причине климатических изменений? Или никто не ведет вот такой мониторинг и наблюдение?
К счастью, в России нет таких стихийных бедствий, какие есть в Штатах, о которых вы сказали. Там есть торнадо, есть цунами, и там жестче, конечно, с этой точки зрения. У нас наиболее, к сожалению, такая проблема, тема — это пожары, лесные пожары, и с этим у нас, да, последние годы участились и по масштабам, и, соответственно, и по последствиям, которые разрушительным, которые они приносят поселкам, городам. Поэтому вот вырубка леса, вырубка тайги, которая ведется варварским буквально способом, я думаю, это не секрет для всех слушателей, это угроза нашему, ну, не только благосостоянию, но в том числе и климату, и экологии. Поэтому если в Америке у них, ну, скажем, море и там ветра, да, цунами, торнадо, то у нас вот лесные пожары. Я бы назвала это самым таким главным бедствием, которое может влиять достаточно серьезно на экономику, и на недвижимость, и на цены.
Угу. А адаптируется ли как-то современное жилье под вот эту проблему? Потому что, к сожалению, когда начинается сезон лесных пожаров, мы констатируем, что некоторые населенные пункты были затронуты, столько-то квадратных метров жилья потеряно, либо же это наводнения бывают.
Да, вот еще про наводнение должна тоже сказать, потому что вот в прошлом году случилось наводнение, да, и очередное, и оно было, в общем-то, все климатологи предупреждали, что там нельзя строить дома, но вот эта русская авось фактически привело и к тому, что были и разрушения, и жертвы, да, поэтому категорически нельзя пренебрегать рекомендациями. И в России, к сожалению, не так строго действуют эти нормы, как, допустим, за рубежом. Мне знаком рынок Франции немного, да, и там каждому покупателю дома, если это там находится на побережье, да, или квартиры, дается большой том экспертизы, который описывает все, какие возможны там оползни с гор, какие возможны ли там, когда были последние там наводнения и так далее. И будущий собственник, он знает эти риски, он идет в страховую компанию, которая ему просчитывает на основании этого заключения экспертного его страховой полис, и тогда вот все живут более-менее спокойно. У нас, к сожалению, никто не страхует, но я имею в виду, это арифметическая погрешность. У нас не приучены люди к страхованию. И, в общем, в принципе, вот опять же, это все русская авось. И поэтому пожары и наводнения в тех вот прибрежных районах, к сожалению, да, это такая больная тема.
И в прибрежных в том числе имеется в виду и устье рек.
Да, безусловно.
Потому что, насколько я понимаю, вы говорили о наводнении в Иркутской области.
Да.
Прошлый год, да, это был? Или 19-й?
В прошлом году это было, да.
Вот, по поводу рынка Франции, интересно, а там какие ведомства или какое ведомство занимается вот выдачей подобных документов?
МЧС.
Аналог нашего МЧС,
да,
получается.
Да, аналог нашего МЧС. Более того, там еще описывается, какие животные вокруг населяют, да, то есть какие насекомые могут появиться, и что нужно делать в этом случае, если вы там обнаружили какое-то насекомое, да. То есть сразу там телефон есть в этих документах, куда нужно звонить, потому что мало ли откуда оно там прилетело. И, конечно же, вот я считаю, что такая внимательность, да, и бдительность, она позволяет всем, ну, коллективно, да, заботиться о своей среде обитания, потому что, ну, не секрет, вот до сих пор никто не знает причину ковида, да, но вдруг это вот действительно какая-то мышь, которая вот таким образом странно мутировала, да, но вот нужно, чтобы был коллективный разум, который за всем этим наблюдает. И в чем еще проблема вот такое потепление, да, это не только потому, что тают реки, ну, и в смысле тает снега, и увеличивается объем
ледники.
Рек, да, ледники, а в том, что из вечной этой мерзлоты высвобождаются разные бактерии, вирусы, которые неизвестны современному человечеству, и это тоже такая, ну, бактериологическая, скорее, проблема. Ну, мне не хотелось бы, чтобы наша передача была в стиле Греты Тунберг, как все плохо, но, тем не менее, я считаю, что экология — это очень важный фактор, который нужно учитывать при строительстве домов и прокладке дорог и обустройстве городов.
Ну, давайте попробуем о плюсах. Вот это российское ноу-хау, наверное. Но все-таки есть страны, да, где тоже строят на вечной мерзлоте. Но, наверное, я не ошибусь, если скажу, что у нас площадь вот этой инфраструктуры, она больше, чем у кого-либо. То есть, если брать ту же Канаду, ну, там просто мизерный процент населения живет вот на тех территориях. У нас есть какие-то сложившиеся технологии, какой-то подход строительства на вечной мерзлоте? Ну, понятно, что они есть, но тут вопрос, есть ли понимание, а что дальше? То есть пытаться как-то сохранять имеющуюся инфраструктуру? Или в связи с тем, что из-за изменения климата тает вечная мерзлота, нужно все это убирать и заново по каким-то,
да,
новым.
Да, к сожалению, Никита, не разделяю ваш оптимизм. То, что было там 50 лет назад, когда осваивался север, наша территория, это было замечательно. Мы были действительно лидерами впереди планеты всей. Но, как показала, опять же, прошлогодняя катастрофа с Норильским никелем, да, и с тем, что из-за потопления этих опор, да, произошла эта авария и привело к достаточно серьезным бедствиям. Это нужно все пересматривать и перестраивать. Я была пару лет назад на Аляске, вот там такое показывает интересный аттракцион, да, вот там 50 лет назад ты можешь увидеть меточку, где был ледник. Там. И каждый год он, значит, таял по 2 метра, по 3 метра. Сейчас это по 200-300 метров уходит ледник. То есть скорость потепления вот так вот ты наглядно можешь видеть, потому что там эти колышки каждый год вбивают исследователи, и это в десятки раз быстрее происходит, чем 50 лет назад. Поэтому нужно понимать, что то, что стояло веками, нам так казалось, да, построено там 50-60 лет назад, это все разрушается очень быстро, и не обращать внимания на это, я считаю, это как минимум недальновидно.
Угу. Хороший пример, кстати, с Аляской, там более-менее заселенная территория, ну, относительно вот этих широт, и, может быть, какой-то опыт именно в строительстве, в качестве вот той инфраструктуры можно взять у американцев? Или нельзя проводить параллели с нашим
севером? Можно, потому что Аляска — это наш север, там буквально этот Берингов пролив. Ну, то есть это просто ты приезжаешь туда, и вот она, родина. Это полное такое вот ощущение, что ты в России. И, конечно, я считаю, что там нужно брать опыт, но это социальная инфраструктура, и каждому жителю Америки не обязательно, что он там будет гражданин Соединенных Штатов, но он там просто прожил год, ему выплачивается компенсация, там несколько тысяч долларов, ну, там сейчас точно цифру не вспомню, но это как пособие ему, да, что вот он продержался.
В экстремальных условиях?
Он выжил, да, вот, ну, потому что там же еще... кроме холода еще темно, я имею в виду вот эту вот полярную ночь. И да, днем, ну, я была летом, естественно, это прикольно, каждый, ну, ты ходишь, круглосуточно
солнце
светло.
Не заходит.
Солнце не заходит, это все весело, но жить полгода, когда ты не видишь солнце, или оно там сквозь тучи пробивается на пару часов в день, это, конечно, так депрессивно, поэтому вот они материально заинтересовывают, чтобы люди там жили, поддерживали ту инфраструктуру, которая есть. И да, там, в общем, в принципе, много людей, которые приезжают туда, и им нравится. Они, в общем, с удовольствием там живут именно за счет того, что поддерживается, ну, такой престиж, скажем так, этого места.
У нас есть в России какие-то структуры, которые занимаются как раз-таки анализом рынка недвижимости, либо же анализом даже, как это сказать по-русски, землепользования, да, каким-то планированием именно определенной территории под жилищное строительство или, может быть, под коммерческое строительство, как раз-таки с учетом вот множества факторов.
У нас есть такой орган, его сейчас называют Дом РФ, раньше это агентство ипотечного жилищного кредитования. Ну, в общем, пусть не складывается у слушателей, что это вот что-то там про ипотеку. Это, в принципе, такой орган, который достаточно масштабно, да, мыслит такими категориями развития целых территорий. И с помощью ипотеки, да, с помощью субсидий, можно регулировать покупательский спрос. И я считаю, что вот в России это очень хороший показатель, как это можно запустить. Я напомню, что ипотеку, льготы по ипотечным кредитам выдают на некоторые категории недвижимости, например, на новостройки. Вот сейчас действует программа. Есть программа на деревянное домостроение, что тоже, кстати, про экологию, да. Нужно поддерживать наших производителей, чтобы они строили экологически чистое жилье. Есть ипотечные льготы для некоторых граждан, да, некоторых категорий, например, многодетных семей, военнослужащих. И есть льготы, которые направлены на развитие территории. Вот есть сельская ипотека, да, позволяющая людям получать льготы при покупке недвижимости на селе, скажем так, в малых каких-то наших городах и поселках. И есть дальневосточная ипотека. Она, я считаю, прям показала, как это можно регулировать. 2%. И поток прям клиентов достаточно платежеспособных туда прям перенаправился.
Но это только плюс для молодых семей, насколько я помню.
Не, это
ее
для
расширили?
Всех. ну, да на все? Дальнем Востоке 2% покупай, пожалуйста.
И до сих пор она действует.
Да, и она до сих пор действует. Поэтому я считаю, что если будет такая амбициозная задача развивать наш север, но его нужно перезагружать. Знаете, такое модное слово — перезагрузка. Потому что та инфраструктура, те панельные домишки, которые там были настроены, ну, это никуда не годится. Надо заново туда вот просто строители, девелоперы запускать. Если будет, еще раз, правительственная такая программа по поддержке, например, да, с помощью ипотечных, ну, таких скидок, да, или, может быть, даже там процентов 20 погашать первоначальный взнос, вот просто я не сомневаюсь, что будет достаточно большое количество людей, которые поедут осваивать север, потому что там, я думаю, при должном внимательном подходе есть масса для создания рабочих мест. Опять же, та же Аляска, она принимает там в год безумное количество туристов. Ну, к сожалению, этот год не показатель прошедший, но это во всем мире он для туристической сферы, да, проблемный. А так там достаточно, помимо золота, алмазов там и прочей нефти, газ, да, конечно, там, по-моему, на чуть ли не на втором или третьем месте по объемам ВВП Аляски это вот туризм, да. И я уверена, что наш север ничем не хуже, может быть, аляскинского, да, и если наладить эту инфраструктуру, то там есть рабочие места, и можно повышать интерес. Поэтому для этого нужна политическая воля, вот как бы это ни звучало банально.
Да, но нужно же и тех же девелоперов как-то стимулировать, чтобы они туда приходили и перестраивали те самые панельки, как вы сказали. Или это я сказал уже так?
Ну, в общем, вы знаете, наш мэр Собянин, да.
Московский,
да. Он же начинал тоже с севера.
Тюменская
область. Да, и там, где он был, значит, мэром до этого. Ну, я не была там, но мои приятели рассказывали, что просто образцовый, показательный, идеальный город с хорошими дорогами, с хорошими зданиями и так далее. То есть, еще раз, если будет политическая воля, можно сделать конфетку из любого северного города. Вот я даже не сомневаюсь. И девелоперы туда потянутся, да? Потому что, ну, нужен масштабный такой подход. Не просто построить, а нужны рабочие места. Для рабочих мест и домов нужна еще все равно социальная инфраструктура, чтобы там были все-таки аквапарки, магазины, медицина, да? И вот если ты это все в комплексе создаешь, то, в принципе, люди могут жить где угодно.
Еще один важный фактор, как мне кажется, связанный с изменением климата, это, значит, добровольная смена места жительства людьми в связи с теми изменениями, которые происходят в их регионе. Ну, пример, вот буквально «горячий», в кавычках, недавний снегопад в Москве, самый большой там за несколько десятилетий, ну, то есть там выпала какая-то неимоверная, значит, доля, месячная доля за осадков, за какие-то там, я не знаю, часы там. И, да, ну, 50, разные там назывались цифры, даты. Ну, суть в том, что многих действительно это отталкивает, что непредсказуемым становится климат. Одна зима была, ну, чисто европейская, условно, да, практически безснежная. Вторая зима вот так вот, и человек там не может, он парализован, он привык передвигаться на машине, а она стоит сугробом во дворе. Вот. И в таком случае, если профессия позволяет, там, или компетенции, или еще что-то, достаток, то люди задумываются, например, о переезде в более теплые широты, российские, опять же. И вот здесь встает вопрос, а насколько наши теплые широты с точки зрения именно имеющегося в наличии жилья и потенциала готовы удовлетворить вот этот спрос?
Не готовы. И вот последний год, он был рекордным для рынка недвижимости, ипотеки, выдано самое большое количество ипотечных кредитов в 2020 году. И цены выросли в среднем на 20-30%. Так вот, больше всего выросли цены в Краснодарском крае, в Сочи. Чуть ли не в два раза. Там есть регионы, где там просто ценник скаканул и на аренду, и на покупку, да, то есть количество платежеспособных клиентов превысило то предложение, которое было на рынке. Поэтому, конечно, нужно строить и осваивать, но я хочу сказать, что не все люди прям уж так и готовы переезжать в теплый климат, потому что моя практика вот общение с приятелями, которые переехали там на Бали, куда-нибудь такие теплые страны, они не особенно-то рады тому, что вот у тебя есть только лето, и они мечтают ездить на... Они ездят, собственно, на зимние курорты там в Японии, чтобы покататься на лыжах, потому что им нужен этот снег, им нужно вот это морозное ощущение, да, вот такой драйв, согласитесь, зима дает массу интересных впечатлений. Поэтому я хочу подчеркнуть, если нормально работают городские службы, ну, к счастью, в Москве, опять же, мне есть с чем сравнить, да, и вот там жители Нью-Йорка, я им не завидую, я просто бывала иногда там, когда ливень случается, это просто ты идешь по колено в воде, и ничего не работает. Ну, в общем, как-то я думаю, что все-таки если наладить хорошо инфраструктуру, да, и чтобы быстро убирался этот снег, то это, знаете, ну, неприятность, которую люди, в принципе, легко забывают. А переезжать вот потому, что здесь снег выпадает, а в Сочи снега нет, ну, мне кажется, это немножко наивно. Нужно смотреть более масштабно, да, какая у тебя трудовая занятость, и любишь ли ты жару или влажность, которая есть. Там, знаете, тоже везде есть свои нюансы.
Ну, кстати, Сочи в этом смысле универсальное место, да, по сравнению с Бали. Там же можно подняться в горы, и вот тебе уже и зима.
Ну, знаете, я знаю людей, которые родились и выросли в Сочи, и они говорят, что вот как раз вот эта вот осень-зима, там такая влажность, сырость, и, в общем, как-то в Крыму у меня родственники жили, и они тоже вспоминали эти ветра безумные, ну, такое, знаете, мало приятного. Но еще раз, это я хочу сказать... Есть в каждом месте свои плюсы и минусы, но я считаю, что выбирать место жительства нужно вот точно не по погоде. Может быть, в целом по экологии, да, если где-то города, не буду перечислять их сейчас, да, чтобы, как говорится, не обижать слушателей.
Они, в принципе, на слуху,
и там серое небо, да,
центры.
Понимаете, с утра до вечера. Вот, конечно, вот нужно уезжать, да, потому что, ну, это ужасно. А не из-за того, что выпадает снег. Ну, выпадает, ну что теперь? Ну, опять же, везде бывают какие-то неприятности, надо к этому относиться философски. А вот то, что ты должен поменять экологию, да, и еще раз хочу подчеркнуть, что наши города, мне прям грустно, как вот там люди живут, и прям очень больно, что в 21 веке вот так относятся и к своему здоровью, и к экологии. Вот это катастрофа. Я считаю, это позор для России, когда люди живут в таких городах, где дышать нечем.
А, кстати, а как вы относитесь вот, к современному строительству жилья, именно вот концепции? Насколько новые районы в большинстве своем, они предназначены для жизни с точки зрения экологии и со всех остальных?
Да, хороший вопрос. Я считаю, что строительный комплекс России, мне есть чем сравнить. Я периодически бываю за рубежом в разных поездках ознакомительных, которые мы изучаем рынок недвижимости, строительства, ипотеки в разных странах. И, например, опять же, с той же Америкой, если сравнить, да, у нас гораздо более высокие стандарты по качеству строительства, по материалам. Как-то не странно, да, потому что мы видели, как возводятся там дома, грубо говоря, ставятся сваи, наливается туда бетон, и это просто как термос. Если там нет кондиционера круглосуточно, то он покрывается плесенью буквально через пару недель там, да. Ну, в общем, есть масса претензий к этим методам строительства, да, у наших специалистов. Поэтому я считаю, что в России строят достаточно качественно на сегодняшний день. в целом, если я не беру, там, конечно, бывают плюсы-минусы. И сейчас настолько большая конкуренция среди девелоперов, что каждый из них пытается все-таки обустраивать и вокруг и детские площадки, и парки, парковую зону и подземные гаражи, чтобы был двор без машин. То есть я считаю, что у нас, в общем, в этом смысле есть чем гордиться. И, ну, еще раз, я хорошо знаю рынок Москвы и Московской области, но мне кажется, что в регионах тоже уже достаточно большая конкуренция, привык к тому, что это, ну, похоже на то, как должно быть, да, вот в цивилизованном таком мире.
Делаем сейчас небольшую паузу, после нее вернемся в эфир. Напоминаю, сегодня у нас в гостях вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.
По душам.